Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня с нами и с вами в этой студии Светлого Радио Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Звучит так несколько зловеще, конечно.
Но это если не видите нашего гостя, потому что сидит сияющий Михаил Хасьминский в белоснежной рубахе, и смотреть на вас очень приятно, тем более, что вы к нам не так часто приходите. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А тема наша сегодня, ну, как всегда, когда Михаил Игоревич у нас в гостях, не самая простая, и тем не менее очень важная. Как детей защитить от разных деструктивных явлений, которые имеют место в нашем, к сожалению, в взрослом мире. И поскольку понятно, что посадить ребенка в теплицу, закрыть его там на ключ, повесить 10 замков, поставить сторожевых собак, это не выход и не вариант, остается, собственно, есть только единственная альтернатива – это дать ребенку какие-то рычаги управления, что ли, и чтобы голова на плечах оставалась, и он сам понимал, чего он хочет, чего не хочет, куда идти, куда не идти, где снег, голова попадет, да, а где кирпичи падают с неба. Вот, вот если такое родителям удается, то, в общем, можно сказать, что они сделали максимум того, что могли. Но, наверное, ни один родитель не может про себя сказать, что он сделал максимум или сделал все, что мог. Всегда у родителей есть вот это чувство вины, что мы детям чего-то не додали, что мы с ними провели мало времени, что мы с ними о чем-то не договорили, не дослушали и так далее. И вы знаете, поскольку я в институте преподаю немного и общаюсь со студентами, я могу сказать, что вот на другом конце провода есть подтверждение. Потому что действительно и дети не чувствуют себя услышанными, не чувствуют, что их мнение кому-то интересно. И, к сожалению, вот это печальное открытие, которое я сделала, когда, ну вот знаете как, последние, наверное, вот 2-3 года особенно.
А я вам вот о своем открытии могу тогда рассказать. Знаете, вот я как-то задумался, а раньше-то это как было? Родители в поле с утра до вечера, потому что, ну, нужно как-то там кормиться и так далее. Дети тоже могли быть в поле, да, но это, в общем, такое общение, это, скажем так, рабочие. А все были чем-то заняты. Вот этой праздности никакой не было. Был труд. Труд постоянный и системный. И в то же время, ну, кто там занимался? Ну, например, большая семья, там, например, 10 детей. Кто занимался отдельно взятым там малышом? Да, по большому счету, никто, ну, может, бабушки там...
Ну, либо старшие.
Либо старшие, либо, может быть... Но в целом, я так скажу, что времени уделялось, может быть, еще меньше. Просто другое дело, что была иерархия четкая в семье, что и от того малого общения, насыщенного, его хватало для ребенка, и у него не было самое главное в то время, вот этой короны на голове, которая есть сейчас у современных очень многих детей. Я пуп земли, все для меня. Мне общение столько, сколько я хочу, а ты не сможешь им насытиться. Денег столько, сколько я хочу, ты тоже не сможешь этим насытиться. Вот этого всего никогда не бывает много. Вот вспомним цитату замечательного Хемингуэя. Дайте человеку необходимое, он захочет удобства. Обеспечьте удобством, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте роскошь и будет вздыхать по изысканному. Дайте изысканное, он возжаждет безумств. Одари его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули, что он получил не то, что хотел, понимаете? А почему дети вот так желают сейчас так много получить чего-то? Ну, неважно, там, денег, признания, внимания. Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что есть какие-то разумные, опять же, пределы. Почему? Потому что они эгоистичны. А почему они эгоистичны? А как мы их воспитываем?
Знаете, есть у меня размышления, связанные с примером, который вы привели, как было раньше. Вот это раньше, оно же, ну, расплывчатая такая, да, формулировка.
Ну, да.
Вот этот традиционный уклад, да, традиционный уклад, который имел место в нашей стране до 1917 года и какое-то время после. Если открыть, там, скажем, «Тихий дом», посмотреть, как он начинается, там как раз эпизод трагический для одной из главных героинь происходит именно в поле с отцом связанный. Вот, но это частность. А вот что, опять же, нам дает литература, какие очень важные примеры и пищу для ума. Помните Чевенгур Платонова? Там же вот те самые люди, которые росли в деревнях, которые в многодетных семьях, которые присматривают за младшими или те младшие, за которыми присматривали старшие. В ситуации, когда им нужно включить голову, они просто не могут этого сделать. Как, опять же, знаете, студенты мои говорят, читаешь Чингура, вообще непонятно. Такое ощущение, что люди идут куда-то, сами не зная куда, не понимают, что им нужно, про что их жизнь и чего они хотят. Это тоже было.
Конечно.
И вот возможно, что, знаете, как ведь у маятника есть такое свойство, сначала он в одну сторону качнется, потом в другую. Мы же стали уделять очень много внимания и детям, и детская психология появилась, и детская литература появилась, это же относительно новое все явление. Может быть, поэтому мы сегодня получаем то, что о чем говорите.
А проблема-то, собственно говоря, тоже, в общем, появилась, не детская уже. И заканчиваю вот с этим, вот я провожу семинары там, да, для учителей, педагогов, там 30 человек в зале сидит. Я спрашиваю просто, поднимите руку тот, кто полностью удовлетворен, вот кто внимание мужа прям, вот можно сказать, полностью доволен. Поднимайте руку.
Я поднимаю руку.
Ну, отлично, Алла. В следующий раз, соответственно...
Наша прекрасная звукорежиссёр, она тоже поднимает руку. Александра. Две руки поднимает.
Здесь что-то уже много прямо. Чудесно, слушайте.
100% женского населения.
Может, вас по этому принципу отбирают.
И аппаратный.
Да, ну хорошо, но это как бы обычно, это, конечно, не отражает ситуацию, а той, которую я говорю, понимает, там 5 человек, может, из 500. И хорошо, что, ну, здесь-то, я так понимаю, люди верующие, а верующие люди, они немножко по-другому, собственно, мыслят. Они умеют благодарить, во-первых, да, за то, что имеют. Они имеют возможность видеть то, что им дается. Не вот это эгоист, такой, знаете, эгоистский снобизм, да, там, дайте мне, сколько я хочу. Ну, вот то, что у Пушкина описано в сказке о золотой рыбке. Угу. Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской. И это же тоже не редкость как бы у нас.
Но это как раз хамингуевщина вот та, которую
да,
вы
да,
сказали.
Да. Просто мы, может быть, немножко да, о разных вещах говорим. Просто для того, чтобы ты видел то добро, которое тебе дается, да, ты должен видеть Бога. И это тоже часть вот этого мировоззрения, часть мировоззренческой системы. И ты должен научиться благодарить за это Бога. А если ты просто эгоист, и все дайте мне, ты этого не сможешь увидеть. И тебе будет всегда мало, ты будешь требовать все больше и больше. И ты в итоге, вот такой эгоист, вырастешь, и вот, значит, и вот жена, ну, присмотришь девушку, все, и вот женятся такие два эгоиста, понимаете? И начинают друг у друга рвать, ну, какой-то ресурс. Ну, на первое время им его хватает, какие-то новые ощущения, там, радость и так далее. А потом не хватает, и потом они начинают рвать. И иногда уже, к сожалению, происходит разрыв, когда уже дети там родились, да. То есть вот даже так. А знаете...
Ну, дети тоже могут быть таким ресурсом, который так начинает рвать.
Не, знаете как? Когда ты понимаешь, что дети – это ресурс, для тебя это важно. А когда ты эгоист, и тебе наплевать, в принципе, на все, и в том числе на твоих детей, если ты эгоист такой вот глобальный, тогда все. Тогда, вы же знаете, наверное, такие истории, когда люди уходят просто и все.
Ну, мы говорим о вере, но, наверное, было бы слишком смелым таким обобщением сказать, что вот у верующих людей проблемы с эгоизмом личным и семейным нет.
Конечно. А если бы все верующие порешали бы эту проблему, да, то все
были бы... Стали бы святыми.
Да, уже все были
ракетой
святые.
На небо.
Я думаю, все бы, кто еще не с нами, типа, примкнули. Обязательно, потому что им же тоже как-то хочется, наверное, хорошо жить. А эгоизм, это же болезнь твоя, она же тебе мешает, а не кому-то там другому, хотя, ну, иногда и другим тоже, но в целом-то это большей частью твоя проблема. Конечно, нельзя говорить, но если есть у тебя в голове хотя бы определенная система, определенная иерархия выстроенная четко, значит, что важно, что второстепенно, за что надо благодарить, где надо увидеть в себе какое-то несовершенство. Я сейчас вот сталкиваюсь в работе, вот прям в практике, да, с людьми, которые даже не понимают. То есть для них это звучит даже, может быть, в какой-то степени абсурдно, когда они первый раз слышат, что надо в себе искать собственные несовершенства и недостатки, потому что их вот эта вот поп там культура, психология в некоторых частях настраивает на то, что, значит, там, не нравится тебе эта жена, брось ее, уйди отсюда, от нее там. А не делай то, что тебе не хочется. Там, делай только то, что тебе хочется. То есть вот такой вот эгоизм. А, и он возводится в культ. Человек начинает страдать от него, мучиться. У него начинаются проблемы. Вот если ребенок в это вошел во все, если он таким стал, туши свет, сливай масло. Вот, после этого. И я вам скажу, кстати, откуда вот этот эгоизм получается. Вот я вам прямо историю расскажу. Опять же, там, на 150 лет назад, например, уйдем. Вот родится мальчик в какой-нибудь деревне, ну, неважно какой. До 3 лет он вообще никто. Вот просто. Его все там, конечно, оберегают, все говорят, где ему стоять, там, куда не ходить. Но он никто в иерархии, в общей. А кто в иерархии? Отец первый, который садится за стол и всем демонстрирует, и отвечает за всех, да, то есть ответственность у него. Мать вторая, там, старший брат, там, ну и так далее, все дальше, до него. А дальше ему дают, ну, какое-нибудь поручение, ну, выносить цыплят, там, например, утром на улицу, вечером с улицы. Он не может бегать в это время, он должен следить, там, пошел дождь, не пошел. Он понимает власть над цыплятами, ответственность, вот они вместе. И вот он делает это простое. Он немножечко продвигается в иерархии. Дальше он там уже... ну, не знаю, носит на поле отцу еду, например, да, опять же, приучает его к ответственности, к обязательности, все. Дальше он уже пасет в ночном. И опять же, ответственность, обязательность. И, то есть, и дальше он вот в этой иерархии как бы продвигается туда, вот ближе к отцу. И апофеозом является, когда он создает свою семью. Он получает полноту власти, полноту ответственности. То есть, рядовой стал генералом, понятен ход. А сейчас как происходит? Сейчас он по центру уже рождается, и вокруг него водят хороводы. А отец как раз там на периферии. И вот это само по себе уже ломает. Слушайте, а потом говорят, почему они жениться не хотят? Так слушайте, а кто хочет на периферию-то? Угу. Никто не хочет. А откуда столько инфантильных у нас, так сказать, детей? Так вот откуда? А какими им быть? Они не хотят расти. Зачем им расти, если и так все вокруг них вращается? И вот тогда получается эгоизм. Выращивается эгоист.
Мы обозначили сейчас остроту ситуации, в которой находимся, а я надеюсь, что продолжим разговор и попробуем понять, можно ли что-то с этим сделать, с теми ресурсами, которые нам доступны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова в Москве, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о, ну, наверное, той системе смыслов, в которой важно растить ребенка или хотя бы, что важно учитывать эти смыслы для того, чтобы не вырастить, ну, взрослого такого вместе с тем инфантильного человека, а вырастить того, кто мог бы сам отвечать за свою собственную жизнь. И, Михаил Игоревич, вы обозначили в первой части нашего разговора проблематику. И действительно, да, ну, 21 век – это время потребления, и, ну, это, с этим трудно спорить, это уже, что называется, общее место. И очень часто в отношениях друг с другом мы точно так же вот этот принцип потребления допускаем, иногда сами того не замечая. В отношениях мужа и жены, в отношениях родителей и детей, мне кажется, это такой, ну, процесс обоюдный, хотя родителям, конечно, более свойственна жертвенность, но, наверное, всякие искривления души, которые возникают внутри нас, они не с луны же падают, это продукт нашей собственной жизни. А как можно защитить ребенка от вот того, чтобы он чувствовал себя центром Вселенной, что противопоставить этому?
Чтобы не чувствовал себя центром Вселенной.
Ну, да, как его... Да, да.
Защитить от того, что он себя чувствовал.
Чтобы он, да, чувствовал
себя... Сделать так, чтобы он не чувствовал себя центром Вселенной.
Ну, во-первых, смотрите, что вот сама вера, сама по себе вера... Да, наверное, даже, может быть, все традиционные конфессии, если так рассматривать, все, естественно, были заинтересованы в том, чтобы нормальные люди вырастали внутри, да, и акцент, ну, вот будем говорить, наверное, о православии, я так думаю, самый яркий для нас понятный пример – это постоянный мониторинг себя. чтобы ты не впал в прелесть такую, да, чтобы ты как раз не стал вот этим пупом земли, центром себя, это исповедь постоянно. Вот если ребенок, например, действительно нормально учится исповеди с детства, не формальной исповеди, а вот думает, что я, вот где я, правда, что-то сделал не так, то это уже автоматизм определенный. Вот у меня, например, там автоматизм. Естественно, что я грешу, понятное дело, но, как я думаю, вот это нехорошо, вот это плохо. Я понимаю критерии добра и зла. Они мне ясны, да? Точно так же и ребенку они ясны, если он этим занимается. А если вот он этих критериев, например, не умеет, вот сейчас, к сожалению, я вам должен сказать, что есть ряд, скажем так, детей, их количество, на мой взгляд, становится больше, хотя я могу, конечно, в этом плане ошибаться, которые добро считают злом, то есть вот жертвенное отношение, например, помощь там кому-то, там, ближнему, да, там, если... А зло там, считают добром, наоборот. У них просто искривлены сами понятия, а все эти понятия, они религиозны всегда. Я как-то спросил учителей, говорю, почему... Нельзя убивать других людей. Вот почему вы говорите, вот вы страдаете от вот тех, ну, знаете, вот эта крымская история, очень печальная, когда расстрел был невинных детей. Почему нельзя убивать? Если человек, так сказать, животное, если, то почему нельзя-то? Они говорят, ну, вот просто это не принято. Ну, это вам не принято, другим принято. Были такие у нас персонажи, как там, например, там, Чикатило, например, понимаете, вообще. Вот у него было принято много чего тоже. Кстати, был очень образованный человек, 5 высших образований имел. Почему? Потому что есть заповедь «не убей». Вот если мы эту заповедь убираем, непонятно тогда, на чем стоит, в принципе, даже уголовный кодекс. Не убей, не укради, ну, там, не прелюбосотвори. А если мы говорим «не убей», то тогда странно говорить, что нельзя в школах агрессию проявлять, и вот мы должны там вот этим вот всем заниматься. Но про аборты мы почему-то в школе, так сказать, стыдливо умалчиваем. То есть не убей, так не убей. Не убей это, и не убей это, и не убей себя, понимаете? То есть вот тогда все становится на свои места.
Тут есть интересный момент. Для вас, как для верующего, вы говорите, заповедь «не убей» есть. И для вас в самом слове «заповедь» уже заключено религиозное содержание, вера в Бога, законодатель, да. Тот, кто дал эту заповедь. Но ведь для человека секулярного сознания это не так очевидно. И когда верующий говорит, что вот есть заповедь «не убей», поэтому мы не убиваем, неверующий на это вполне в своей логике, в своем духе отвечает, что, ну, речь не о вере в Бога, не о религиозности, это просто в древние времена все были религиозными, поэтому заповеди оттуда идут. На самом деле мы понимаем, что общество просто так выработало для себя принципы, что так удобнее, что если мы не будем ставить барьер, то мы все друг друга переубиваем. Просто нам так чисто в социальном плане выгоднее, спокойнее жить, поэтому... Заповедь, вы, там, верующие, называете это заповедью, это прекрасно, но это просто социальное установление. Да. А мы сейчас говорим, и вы сейчас говорите об этом именно как об аспекте веры в Бога.
Я объясню, Константин, здесь очень просто. Да, очень часто приходится слышать вот такую версию, что общество выработало. А что такое общество вообще? А почему я, вот если я хочу совершить какое-то преступление, я должен вообще оглядываться на какое-то там общество? Я эгоист, все для меня, понимаете? Вот я убью, никто не узнает, например. И все, нет таких, знаете, которые идут на преступление и точно знают, что их поймают. Они все надеются, что как раз у них никакой ответственности не будет. Она потом наступает. Поэтому общество, то, что выработало там законы и так далее, я его всегда смогу обмануть, как вот думает этот человек, да?
Но это же явление не нашего только времени.
Не нашего.
Вы про 150 лет назад, когда говорили. Тогда что ж такое было?
А вот когда... Человек знает, что он за каждый свой шаг будет отвечать потом там. И там он уже никого не обманет. Там уже все будет и так понятно, и без всяких... То есть здесь расплата как бы неминуема. Поэтому религиозный человек, даже если это ему совсем как бы невыгодно, он будет всеми силами стремиться это как бы выполнить, А нерелигиозный человек придумает себе массу различных оправданий там, и так далее, и вылезет из этой ситуации. И в том числе и ребенок. Ну, вот я один раз спросил родителей, почему ваш, если вот вы вырастите эгоистов, почему ваш ребенок не должен вас сдать в интернат для престарелых? Вот если он не будет знать, ну, так, у нас нет возможности так подробно говорить об этом, но если он не будет знать вот эту заповедь, уважая отца и мать свою, да, какие, собственно, основания? Они говорят, мы их так не воспитываем. Так это вы сейчас, четвертый класс, так не воспитываете. А потом они, честно говоря, не очень будут серьезно думать о том, как вы их воспитывали. Нет вот этой заповеди. Все, добро пожаловать в интернат.
А вы думаете, что если будет просто заповедь, то этим решится проблема?
Я думаю, что не просто решится, а не только заповедью, так скажем. То есть к заповедям надо же еще и жить, соответственно, да, то есть не просто. Но страх уже определенный, конечно, будет, что вот я сейчас отправлю...
Иначе там, Бог накажет.
Хотя
а
бы
разве
даже,
это про христианство?
Нет, хотя бы даже и так. Значит, а как... Нет, знаете, вообще есть два вида. Вот когда я слышу, ну вот, например, у нас есть уполномоченный по правам человека, да, знаете, целый институт. Я вот на последнем съезде уполномоченного по правам ребенка, они мне все как родные сестры, вот честно, да, я со всеми, в общем-то, функционером, я спрашиваю, вот вы все уполномоченные по правам ребенка, а вы не знаете, где можно найти уполномоченного по обязанностям ребенка? Понимаете, а почему такой разрыв? А может ли птица с одним крылом вообще летать, да? Поэтому, конечно, есть права, есть обязанности, есть страх, есть поощрение. Это нормально совершенно. Это как раз два крыла одного и того же. И одно из этих крыльев, если ты отрежешь, то птичка не полетит.
Ну, вот смотрите, мы говорим с вами сейчас о необходимости такого религиозно-нравственного воспитания. Когда вы приводили пример про 150 лет назад, все-таки хочу к этому вернуться, люди с несколько иным менталитетом и, наверное, средняя температура по больнице, все-таки людей, которые себя считали верующими, было больше, чем сейчас. Хотя, не знаю, у меня просто нет данных таких.
Ну, 150 лет точно больше.
Ну, тогда разве не убивали?
Убивали. Но, смотрите, масштабы. Ну, давайте сравним там, например, масштабы каких-то деструктивных вообще в целом, так сказать, явлений. А, ну, не знаю, стоит ли, так сказать, на этом самом деле всякие там колумбайны, аборты. И там пропаганда гомосексуализма. Могла быть тогда? Вот я вам сейчас пример приведу. Не тогда, а сейчас приведу пример. По суицидам. Значит, ну, так скажем, если прям совсем мы усредним, на 100 тысяч. Дальний Восток 50 на 100 тысяч. А Ингушетия 2. А старообрядцы 0. Вот как же это можно по-другому-то объяснить? А это вот можно объяснить только традиционным воспитанием. Больше никак. Ни количеством душевнобольных, ни количеством оказания психиатрической помощи. Никак больше это нельзя. Ну, когда это в разы прям разница. Вот оно вам доказательство. Если ребенок растет в традиционной семье, то он менее склонен к подобного рода там деструктивному поведению. И, кстати говоря, давайте посмотрим. А на Кавказе нету интернатов для престарелых. А у нас есть. И это говорит о том...
У нас, что... имейте в виду, в Москве.
И в частности, Москве, сейчас, где мы в студии сидим. Ну, в целом, сидим. Так сказать, вот в средней, во всяком случае, полосе, так сказать, России, к сожалению, есть, да, и нам есть над чем работать и где закреплять вот это традиционное видение. Это выгодно самим людям, самим родителям, понимаете? Вот когда учителя говорят, слушайте, да мы в школу как-то стараемся не пускать, знаете, они там сами вырастут, там подрастут, сами решат. Слушайте, давайте не будем тогда и учить. Сами вырастут, подумают, надо им учиться или нет. Там. Зачем учить добру и злу? Тоже вырастут, сами разберутся, что у них добро, что у них зло. Только боюсь я, что до этого учителя не доживут. Потому что зайдут через интернет другие люди, которые им там объяснят и про добро, и про зло, и про все вот это остальное. И все. Свят мест пуст не бывает. Вот почему нужно детей этому учить, вкладывать прям с самого раннего возраста. Но вкладывать не только, так сказать, словами, естественно, но и своими, наверное, на самом деле делами, да, тоже как-то свою жизнь-то с этим
соотносить.
Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».